известно, каким будет день в Крыму. Утреннее шоу «От и до» на радио «Спутник» в Крыму.
Продолжаем нашу программу, друзья, и спортивные темы. Переходим далее к очень важному сегодняшнему дню. Мы уже говорили, поздравляли вас. Пушкинский день России, день русского языка. Отмечаем сегодня вместе с вами. Для нас, крымчан, это, безусловно, особенный день. Именно Крым является колыбелью русской цивилизации и прочным плацдармом русского мира. Говорите по-русски, гордитесь Россией, друзья, и пусть свободное и грамотное владение русским языком откроет больше возможностей для вашей самореализации. А вот относительно как раз того, что грамотное владение русского языка одна из составляющих, в том числе и нашей журналистской деятельности, увы, есть и примеры несколько другого содержания. И сегодня мы на эти и другие темы поговорим с нашим гостем Александром Николаевичем Рудяков, ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, член Общественной палаты Республики Крым и председатель комиссии по вопросам образования, науки, дела молодежи и спорта. С праздником вас!
Спасибо, и вас также, Василий Иванович.
Ну, как вот этот день вы уже встретили с утра сегодня? Чашечкой кофе?
Ну, я готовился к эфиру. Я знаю, что эфир с вами всегда большая ответственность и большая нагрузка. Так что перечитывал конспекты, вспоминал фразы, афоризмы.
Ну, мы оценки сегодня выставлять не будем. Мы сегодня сделаем все возможное, чтобы оценки выставили наши слушатели. Потому что вот тот призыв, с которым я сейчас обратился, я думаю, об этом надо говорить все 365 дней невисокосного года. Потому что говорить правильно по-русски и говорить на хорошем русском языке мы просто обречены. В свое время была какая проблема перед нашей радиостанцией, когда 50% лимит нам давала установка из Киева на русском языке, 50% на украинском, и мы находили всякие варианты, там ночью давать песни на украинском звучании, чтобы выполнять условия лицензии, которые нам выдавали. При 83% говорящих на русском языке в Крыму и 67% этнических русских. И вот 16 марта, к счастью, ситуация изменилось, и очень важным, наверное, этапом вот в развитии нашего русского языка стал первый съезд общества русской словесности, который буквально полторы недели назад прошел в Москве, в колонном зале Дома Союзов, где вам посчастливилось представлять нашу республику Крым.
Ну, я не единственный участвовал в этом съезде. Возглавляла делегацию Алла Николаевна Пашкунова, филолог, русист по образованию, вы знаете.
Вице-премьер,
да? Правительства. Да, вице-премьер нашего совета министров. Поэтому там достаточно большая была делегация. Были люди из университета нашего, были учителя. И, вы знаете, самое главное, мне кажется, вот в этом съезде, он проходил в колонном зале, присутствовал Владимир Владимирович Путин, вел патриарх наш, святейший Кирилл, и который возглавил это общество русской словесности. Но самое главное в этом съезде была абсолютная его, знаете, такая несъездовская идеология. Он не был парадно лакированным, таким, да? Да, гламурным, да, как вот сейчас часто. Он был очень прагматичным. Там в выступлениях, в общем-то, знаете, не звучала фраза «кто виноват», да, звучала «что делать». Вот здесь вот важно, чтобы мы все понимали ситуацию, в которой мы оказались. Русский язык велик, могуч, да. Ему ничего не угрожает, потому что есть великая Россия, люди, которые говорят на этом языке. А вот литературный русский язык, то есть язык, обработанный мастерами, тем же, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, да? Потому что мы возводим понятие «современный русский язык» как раз к Пушкину. Он создал этот язык. Вот с литературным языком есть серьезные проблемы. И вот как литературный язык сделать, русский литературный язык сделать более употребительным, более распространенным, более ценным для нашего социума. Вот об этом шел разговор на этом
съезде. И очень важный момент, и то, что вот президент, я процитирую, сказал, что сбережение русского языка, литературы и культуры, вопросы национальной безопасности. На таком уровне рассматривается уже развитие русского языка, литературы в целом нашей культуры. У нас есть как раз фрагмент выступления президента России. Давайте послушаем.
Я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что общество русской словесности станет и одним из ключевых участников реализации государственной культурной политики, основы которой были утверждены в 2014 году. Ведь одно из центральных мест этого документа отведено именно проблемам русского языка и литературы. В этой работе вы можете рассчитывать на самую серьезную поддержку со стороны государства. Здесь уместно вспомнить мастера слова Александра Ивановича Куприна. Он называл русский язык историей народа и путем цивилизации и культуры. Считал его изучение и сбережение не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. И это очень глубокое, справедливое утверждение. Вновь повторю. Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. Россия не раз переживала коренные переломы традиционных культурных устоев и всегда черпала силы возвращения к своим духовным и историческим ценностям. А русская классическая литература, эталонный русский язык всегда были и остаются основами этих ценностей. Они необходимы, чтобы мы понимали друг друга не только на уровне простейшей коммуникации и сиюминутных потребностей. Это связь с историей и культурой своего народа и сопричастность к судьбе Отечества. То, что объединяет людей в нацию. И мы должны сделать все, чтобы знания классической и современной литературы, грамотная речь, стали неотъемлемой частью жизни страны. По сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало модным. Чтобы об их сохранении и развитии заботилось все наше общество. Решить эти задачи возможно только лишь через последовательную работу, через продуманные масштабные программы, в которых примут участие не только заинтересованные органы власти, но и, самое главное, граждане нашей страны. И здесь, повторю, обществу русской словесности отводится особая роль. Оно должно стать мощным научно-просветительским объединением, реализовывать проекты в области образования, средств массовой информации, искусства, поддерживать инициативы граждан. И, конечно, правильно будет обратиться и к лучшим мировым традициям, к лучшей мировой практике, учесть опыт коллег из Королевского литературного общества Великобритании, Итальянского института культуры и Испанского института Сервантеса, Немецкого института Гёте и Китайского института Конфуция. В том числе в вопросах популяризации национальных языков и культуры за рубежом. Еще раз хотел бы повторить. Литературное наследие России и уникальный по своей выразительности и многогранности русский язык – это наше национальное достояние, которым мы по праву гордимся и которое обязаны сохранять. Я очень рассчитываю, дорогие коллеги и друзья, что общество русской словесности станет одним из самых активных, неравнодушных участников этой важнейшей для России работы, для всех наших граждан деятельности.
И вот такое внимание к съезду общества русской словесности. Я знаю, что не только президент, но и председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин и министр образования Дмитрий Ливанов посетили тоже. Это событие стало довольно знаковым в целом для Российской Федерации.
Александр Иванович, вы знаете, здесь очень важно понимать, что после съезда, действительно, в работе которого принимало участие все руководство страны, произошел существенный разворот в языковой политике Российской Федерации. Если до этого съезда и до создания общества, да, которое возглавил патриарх, мы все время говорили о продвижении русского языка за рубежом, и создавался фонд «Русский мир», который активно создает свои представительства во всех странах. МАПРИАЛ, ассоциация, возглавляемая Вербицкой. Мы с вами уже были в эфире. Я говорил, что вот после последнего съезда МАПРИАЛ в Гранаде есть позитивная тенденция. Больше молодых лиц, больше людей. То есть эти усилия увенчались успехом. Растет авторитет страны, растет авторитет языка.
Ну, я переведу просто эту аббревиатуру. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.
Простите, для меня это уже как-то... Так вот, сегодня острие внимания направляется внутрь страны. С теми проблемами, которые есть внутри государства. А проблемы есть, это несомненно. И то, что упоминалось во время съезда, это и падение авторитета литературного языка, ценности литературного языка, это и снижение грамотности повсеместно. Помните историю с ЕГЭ, которая упала на 15 баллов, понижали. Поэтому это не просто съезд – это разворот языковой политики Российской Федерации.
Да, и мне вспоминается фрагмент выступления патриарха Кирилла, который приводил даже пример некоторой американизации нашей жизни и называл слова, которые почему мы это не заменяем нормально звучащим русским языком. То же слово «тренд», по-моему, он вспоминал.
Да? Тренд, да, но слово «тенденция» тоже заимствованное, поэтому здесь был такой, знаете, зал отреагировал на это таким, ну, с юмором, да, с добрым юмором, да.
Но, с другой стороны, вот режет слух, конечно, просто как слушателя, когда даже в радиоэфирах, телевизионных эфирах звучат слова, там, ну, жалюзи, новорожденные, украинские.
Ну, это вечная тема. Что касается тренда, понимаете, здесь происходит очень любопытный такой процесс. Это ведь слово очень популярно в экономической сфере, да, это, собственно, слово интернационализм, которое, ну, это, говорят, используют слово люди из разных стран, но вот перенос его в другие сферы, не экономические, конечно, вызывает, ну, деликатно говоря, ухмылки, усмешки и такую реакцию патриарха.
Да, да, но вот речь человека, это же такая лакмусовая бумажка, да, вот по речи человека легко судить не об образовании его, что он закончил высшее учебное заведение, он там имел какие-то заслуги, вплоть до там красных диплом, об образованности, вот эту грань между образованием и образованностью актуально вести вот в сфере обсуждаемой темы?
Александрович, знаете, есть классическая фраза «заговори, чтобы я тебя увидел», да, сказал Сократ. Он имел в виду, конечно, образ мысли, но мы всегда, когда читали лекции по культуре речи, эту фразу вспоминали, потому что действительно то, как ты говоришь, показывает, кто ты на самом деле. И здесь-то как раз проблема, о которой шла речь на съезде, заключается в том, что литературность речи, правильность речи перестала быть конкурентным преимуществом в обществе. То есть сегодня, понимаете, я не могу мотивировать ребенка или студента, там, Ванечка, говори правильно, скажет, да вот там Иван Иванович матерится непрерывно, он представитель колхоза. Есть такое дело?
Есть.
Что ты зубы получишь? Что ты десны получишь, да, прозвучало в эфире. Это же сказал не рядовой человек, а сказал человек, который был облечен властью. Поэтому здесь идет речь, извините меня, о многих внелингвистических вещах, да? Это и зарплаты русистов, это и формирование нетерпимого такого отношения к этим всем вещам. Здесь очень сложная проблема, и не так-то просто будет наверстать упущенное, Александр Ильич.
Но не без наших с вами усилий, в том числе и в эфирном пространстве.
Делай, что должен, и пусть будет, как будет. Как,
да, да, но некоторые, вот мне кажется, некоторые сознательно пренебрегают вот сегодня нормами литературной речи, и это приводит ну, к такой языковой пропасти, я бы сказал, между некоторыми слоями населения. Вот вы не замечаете вот такой тенденции?
Мы не раз уже с вами говорили у вас в эфирах, что, знаете, вот задача языка – дать человеку способы выражения мысли для любой ситуации, с которой он может видеться в своей жизни. И здесь ведь есть очень такая, знаете, страшная закономерность. Чем больше в жизни ситуаций, требующих нелитературного языка, тем больше человек будет использовать нелитературную или окололитературную лексику. Давайте посмотрим правде в глаза. Часто ли у нас такие ситуации, когда профессор-русист говорит с журналистом, прекрасно говорящим на русском языке? Много ли таких ситуаций?
Ну, увы.
Увы, скажем. И здесь как бы нужно понимать, что здесь задача научить человека очень четко сортировать свои способы выражения в зависимости от ситуации. И знать эти способы выражения. Потому что если человек знает это слово «тренд» и всюду его используют, так и возникает комический эффект.
Мы вернемся к этому, обсуждая еще и церемонию открытия 10-го юбилейного международного фестиваля «Великое русское слово», потому что там в своем выступлении Владимир Андреевич Константинов тоже прошелся современному языку.
Да.
Но у нас на прямой линии телефона доктор философских наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Рязанского государственного университета имени Есенина Елена Викторовна Архипова. Приветствуем вас из Крыма. Как там поживает родной наш регион Рязанский?
Прекрасно поживает. А сегодня ночью мы вылетаем в Крым на конференцию «Язык в поликультурном мире».
А вот я только что вспомнил о 10-м юбилейном международном фестивале «Великое русское слово», а тут же, не сговариваясь, вы вот и продолжили эту замечательную тему. А вы впервые будете принимать участие здесь, в Крыму, в обсуждении?
Я буду принимать участие в 10-й раз.
В 10-й раз?
Да, с с первого раза с 2007 года я участвую в фестивале «Русское великое русское слово» и, в частности, в конференции.
Поздравляем тогда вас с юбилеем. У нас в студии сегодня Александр Николаевич Рудяков. Хорошо знакомый вам?
10 лет работаем вместе.
Да, так вот, мы отталкиваемся от первого съезда общества русской словесности и говорим о том, что надо защищать русский язык, а, Елена Викторовна?
Вы знаете, вот на мой взгляд, язык – это такая самоорганизующаяся система, которая в конечном итоге, безусловно, выдержит натиски со всех сторон. Но в обществе язык нуждается в поддержке, потому что это культурный код нации. И вот я в этом смысле был одним из самых ярких, на мой взгляд, значимых событий последнего десятилетия, потому что проблемы русского языка касаются каждого из нас. То есть не русский язык нужно защищать, нужно решать проблемы, связанные в обществе с русским языком.
Елена Викторовна, а когда нужно начинать учить детей говорить правильно, в школе или еще с детского сада?
Начинать учить – это не то слово. Дело в том, что речь – это такая деятельность, которая формируется в первых дней жизни ребенка. И начинать учить уже будет поздно, когда он придет в школу. Но мне хотелось бы сказать, что вот эти проблемы обучения русскому языку и литературе на съезде, о котором мы сегодня с вами говорим, были обсуждение этих проблем было самым острым. Ведь, как известно, съезд работал 2 дня. И, как правильно сказал Александр Николаевич, съезд отличался отсутствием какой-либо помпезности, носил рабочий характер. Так вот, первый день съезда – это работа 8 секций. Самая горячая секция, на которой, собственно, посчастливилось присутствовать и мне, и я знаю, что из Крыма на этой секции присутствовали и учителя, и заместитель Александра Николаевича, Юрий Владимирович Дорофеев. Так вот, на этой секции как раз и состоялось самое острое обсуждение проблем обучения, потому что положение в школе с русским языком, с литературой настолько сложно, мягко говоря, что наш президент Владимир Владимирович Путин поручил решение этих вопросов святейшему патриарху Кириллу.
Ну вот вы как доктор наук и профессор кафедры, как вы считаете, насильно учить грамотно говорить можно?
Знаете, не нужно насильно чему-либо. Достаточно ввести это в программу. А в программах сейчас культура речи есть. И дело даже не в ней. Вы знаете, сейчас с введением федеральных государственных образовательных стандартов меняются программы и концепции. Вот вокруг них, вокруг программ, вокруг концепции разгорелся как раз тот спор, потому что подходы различны. Если это будет в программах, ничему насильно учить не надо. Это идет естественным путем. Но если сейчас программы предполагают меньшее количество часов, чем прежде, то это положение очень серьезное. И поэтому делегаты съезда захлопывали в некоторых частях, в некоторых моментах выступления министра образования Ливанова, потому что он говорил, что в этой части у нас все хорошо.
А как вам кажется, вот нынешних студентов необходимо учить не только грамотно говорить, но и грамотно писать? Есть необходимость в этом?
В этом есть необходимость уже на школьной стадии. В качестве студентов мы получаем продукт средней школы. Тут проблема в другом. Тут проблема в том, что мы все сетуем, дети мало читают. Но ведь не секрет, и психологи об этом говорят, что тип мышления с введением компьютеризации, с расширением влияния на человека телевидения поменялся. Многие говорят с тревогой о клиповом мышлении. А все-таки чтение – это текстовая деятельность, то есть она линейная, она более сложная, чем вот схватывание картинки клиповой.
Ну, поэтому а как культуру, Елена Викторовна, как вы прививаете культуру речи, общения? Вы рассказываете об этимологии слов, правильности ударения, то, что крайне необходимо и буквально выводит из себя очень многих, когда слышат подобное. Мы уже некоторые примеры приводились сегодня.
Вы знаете, мы уже перевели вот эту часть культуры речи, то есть соответствии нормам на алгоритмы. Дело в том, что нами создан лингвистический тренажер по русскому языку, в котором мы добиваемся автоматизации вот этих навыков, когда человек уже автоматически и говорит правильно, делает правильное ударение и, безусловно, грамотно пишет. То есть вот эта орфография, пунктуация и культура устной речи, они могут быть на обучение с помощью алгоритмов. И, кстати, это предполагает федеральный государственный образовательный стандарт. Но большую роль, конечно, играет среда. А в среде всю жизнь важнейшую роль играла речь дикторов телевидения и радио. То есть ваши друзья речь. И мы очень надеемся, что вы сохраните ее для всего народа. Во всяком случае, то, что мы слышим в вашем эфире, нас полностью устраивает.
Спасибо большое, Елена Викторовна. Мы ждем с нетерпением вашего приезда. У нас сегодня солнечный, замечательный день. Все готовятся к встрече Елены Викторовны Архиповой из Рязани. Так что милости просим.
Друзья.
А можно передать привет?
Да, и пользуясь случаем, передает привет Александр Николаевич. Послушайте, не отключайтесь, пожалуйста.
Елена Викторовна, хочу передать вам привет.
Ну и встреча ближайшая.
Обязательно на пирсе, да.
Спасибо. Ждем для участия в наших очень интересных форумах в рамках Великого Русского Слова. Спасибо, Елена Викторовна, за включение. Я напомню, это была доктор философских наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Рязанского государственного университета имени Есенина Елена Викторовна Архипова. Вот такие участники этого съезда в общество русской словесности, да?
Это подвижник, понимаете, для таких людей русистика не является темой, да, как вот в бизнесе. Это дело жизни, и это сразу чувствуется. Я с огромной симпатией отношусь именно к такой породе людей, на которых, собственно, наша надежда есть. Там, знаете, там прозвучали вот две очень важные мысли. Во-первых, о роли СМИ. Мы с вами об этом тоже говорим. И я очень надеюсь, что после съезда и каких-то, наверное, инструктивных документов наши с вами земляки и соотечественники станут больше внимания уделять именно этой стороне своей деятельности. Потому что, когда я вижу в эфире одного из наших каналов человека, у которого там многоминутная передача, и который позволяет себе говорить, что мы вот снимали фильмы о ментах и коммерсах, менты бывают продажные и какие-то еще и честные, а коммерсы бывают мелкие и средние, ну, люди добрые. Это же пример для подражания, Борис Иванович.
Да, это сразу же вспоминается известный персонаж Эллочка Людоедочка, да.
Элиза Дулиттл, между прочим, да. Вспоминается, да.
Да, ну а Пигмалион жив и сейчас, Бернарда Шоу, да?
Ну, так это блестящая пьеса, но это чисто английская пьеса.
Понимаете, так англичане, по-моему, на хорошем языке изъясняются.
Знаете, есть такая поговорка лингвистическая, что самым распространенным языком на Земле является испорченный английский. Но, на самом деле, это вариативный английский, да, потому что все такие есть варианты английского там в Британии, в Америке.
Вот я как вот видите, мы не сговариваясь, а пас вы мне дали, я одно слово буквально скажу. 20 по-английски 20. В Америке это звучат 20. Сокращают даже, они экономят на количестве букв в отдельно взятом слове. 20, и все понимают, что это 20 в Америке, но в Англии не все поймут.
Ну, не ищите в американском аэропорту свой лагич, там бэггич.
Исключительно.
Но вы знаете, что нужно взять у англичан? Они вот свою элиту, формируемую в элитных колледжах и школах, учат говорить на прекрасном английском языке, на котором говорит королева. И это является некой демаркационной линией. Вот у нас такой линии, к сожалению, нет. И никакого, как сказать, тестирования способности человека по этому вот параметру у нас не
происходит. К сожалению, отечественные Элизы Дулиттл, они в ужас иногда приводят своей безграмотности. Увы, это так. И продолжаем, друзья. Продолжаем. Сегодня большой праздник. Пушкинский день России, день русского языка. Ежегодно именно 6 июня Россия отмечает этот праздник. Все, наверное, богатейшее литературное творчество. Творчество великого Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Произведения объединяют, и мы уже говорили, людей разных возрастов, вероисповеданий. И сегодня мы с Александром Николаевичем Рудяковым, ректором Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, членом Общественной палаты Республики Крым. Раскладываем по полочкам этот праздник и возвращаемся к первому съезду общества русской словесности, который прошел буквально недавно в Москве и проходил в колонном зале Дома Союзов. Крым и День русского языка. Александр Николаевич, как мы оценим ситуацию у нас в республике?
Вы знаете, мне очень понравилось, что на открытии выступлениях, на открытии Великого русского слова, в выступлениях руководителя нашей республики звучала фраза о том, что необходимо как-то менять фестиваль, изменять его. Это очень правильно, потому что он ведь на Украине имел у нас такой протестный характер. А теперь нужно созидать, нужно делать какие-то вещи уже более прагматичные. Я думаю, что Крым здесь как раз оказался в достаточно в хорошей ситуации. И когда, знаете, когда я разговариваю о происходящих вещах с москвичами, с россиянами, я объясняю, что мы-то воссоединялись не за более высокие зарплаты, да, мы уходили в страну, где говорят на нашем языке. Это была принципиально важная вещь. А за это время что удалось сделать? Ну, законы об образовании, вы знаете, мы это обсуждали. Впервые в Российской Федерации русский язык стал родным. Это, казалось бы, такая мелочь, деталь. Но это позволяет нашим учителям использовать для преподавания русского языка больше часов. Наравне с теми группами, где есть украинский родной язык, там и краснодарский язык. А учитывая, что все-таки пропасть между программами достаточно велика, между украинскими, нашими бывшими, российскими, это чрезвычайно важная вещь. Я с очень большим уважением отношусь к решению о том, что не нужен в Крыму особый закон о языках. У нас есть федеральные законы, у нас есть те вопросы, которые отрегулированы в законе об образовании, поэтому мы как бы сейчас можем избежать повода для разнообразных спекуляций, измышлений и прочих-прочих вещей. Да.
Но главное, наверное, составляющее мы должны сказать, не бесспорную, может быть, фразу, может быть, не все согласятся с нами, что, но пора разъяснить всем, что только русский язык является общегосударственным языком межнационального общения. Кроме того, русский язык, он же входит в шестерку мировых языков на сегодняшний день.
Ну, Александр, конечно, здесь было такое лукавство, когда вот в период обсуждения закона об образовании, других каких-то аспектов крымской языковой политики звучала фраза, что вот есть три государственных языка, это русский, украинский. Нет, есть государственный язык Российской Федерации и есть все остальные языки, к которым относятся с почтением, с уважением, делаем для них всяческие преференции, может быть, она даже больше, чем для русского языка, к сожалению. Знаете, где-то мы... я скажу, может быть, фразу риску, но я всегда говорил ее публично и в печати, и на сайте Общественной палаты. Вот нам стоит поучиться бережности отношения к русскому языку у людей, владеющих другими языками. Они намного более трепетно относятся к этим вещам, чем, к сожалению, мы. Да.
Мне показывают мои коллеги, что Юрий Владимирович Дорофеев подключается к нашему сегодняшнему эфиру. Доцент, проректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. Юрий Владимирович, приветствуем вас. Сегодня Александр Николаевич Рудяков в нашей студии. И мы говорим о русском языке. Поздравляем вас с Пушкинским днем России, днем русского языка.
Это наш общий праздник.
Да, это наш общий праздник. Действительно, вы тоже участвовали в работе первого съезда общества русской словесности. Ваши эмоции, впечатления, что перенесли на наш формат, на крымский?
Надо сказать, что, конечно, съезд был беспрецедентным событием. Важно, что уже к работе съезда была принята концепция преподавания русского языка и литературы Российской Федерации. Так что теперь у учителей есть закон о государственном языке, и закон об образовании, и теперь концепция преподавания. Собственно, все это объединение этих документов, возможности, которые они открывают перед нами, стало основным вопросом работы на секции, на которой я был, это русский язык, литература в школе. Множество было трений, дебатов, но мне кажется как раз, что концепция и общество – это две такие опорные точки, которые позволят много сделать для русского языка. Например, концепция отеческого образования уже существует, реализуется, концепции преподавания русского языка не было. Это было, конечно, странно, мы этого ждали. И очень важно, что именно к началу работы общества эта концепция была принята. Мы смогли ее обсудить, мы смогли понять, какие перспективы она для нас открывает в процессе работы съезда.
Ну, вот звучала очень важная мысль о том, что педагогические вузы должны стать интеллектуальными и культурными центрами нашей страны. Мы еще не дошли еще немножко. Сколько шагов осталось до этого?
Это трудно сказать. К сожалению, да, это отмечалось в выступлении практически всех выступавших, и патриарха, и Людмилы Алексеевны Вербицкой. К сожалению, в последние годы педагогические вузы были местом, куда поступали люди, не сумев поступить в другие места. Это, конечно, совершенно неправильно. Ну, здесь большой комплекс проблем. Александр Николаевич о них говорил, в том числе и зарплата, в том числе и условия работы. Поэтому вряд ли что-то мы можем посоветовать. Это вопрос общегосударственный. Тем не менее, общество, я думаю, будет способствовать этому процессу, чтобы, по крайней мере, на русский язык литературу заниматься.
Да, и даже Юрий Владимирович, патриарх Московский Сиарусий Кирилл заметил, что престиж педагога должен быть сравним с престижем космонавтов, известных спортсменов, ученых и так далее. Вот это конечная цель в развитии престижа труда педагога?
Ну, это, конечно, именно. Я вспоминаю советские фильмы, в которых, собственно, очень часто главным героем стояли именно педагоги. А если это были учителя, то это как раз учителя русского языка и литературы. Потому что их авторитет намного выше. Нам нужно вернуться к этому обязательно. Учитель должен стать таким знаменем, на который ориентируются ученики, и не только ученики, но и их родители.
Но на сегодня, Юрий Владимирович, я знаю, что вы работаете по проверке наших трудовых будней выпускников. Как там в этом отношении? Как наши выпускники пишут ответственные экзамены?
Проверку работ 11 класса завершили. В общем-то, нам трудно сказать о результатах, потому что баллы, которые мы выставляем, они там переконвертируются, потом и мы уже проверяем только открытое задание. А, собственно, большую половину составляет задание, которое ученики отвечают на половину в тестах. Вот поэтому, но в целом, мне кажется, картина, учитывая то, что в этом году дало намного больше ЕГЭ учеников, чем в прошлом, в целом картина, в общем-то, не удовлетворяющая, скажем так.
То есть мы на правильном пути хорошие, все-таки, да?
Есть работа очень хорошая, наши учителя подготовили выпускников достаточно хорошо. Поэтому школа сильно у нас есть, и есть кому. То есть, думаю, это будет со временем будет развиваться, и ученики будут писать еще лучше. В прошлом году были 100-бальные работы. Будем надеяться, в этом году такие же работы тоже будут.
Спасибо. Спасибо большое за включение. Юрий Владимирович Дорофеев, доцент, проректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, был в прямом эфире сегодня в рамках ток-шоу «От и до» на радио «Спутник Крыму». Спасибо и хорошего дня вам, Юрий Владимирович. Мы продолжаем и продолжаем вместе с Александром Николаевичем Рудяковым. Ну вот, интересное тоже наблюдение вашего коллеги в единой команды, с которым вы были на этом съезде. И действительно, вот о сегодняшнем молодежи. Все-таки мы сегодня больше критики с вами, по-моему, добавили относительно русского языка среди молодежных наших структур.
Ну, оппонирование не есть критика. Да? Оппонирование – это поиск истины совместный. Да.
Да, так что, да. И очень хотелось бы, чтобы мы эту истину все-таки сегодня нашли, потому что, вот возвращаясь к трем государственным языкам, о которых мы говорили, но есть же 175 народностей и национальностей у нас здесь на территории Крыма. А раз так, то есть и главное состояние их – это их язык. Вот как вот мы, ученые, как вот думают сохранять вот в целом это достояние наших народностей и национальностей, живущих в Крыму?
Ну, есть очень простой закон лингвистики. Язык должен быть описан. То есть, должна быть словарь, грамматика описана. Тогда это уже как бы есть некая точка счета для сохранения. Собственно, филология и началась с того, что санскрит нужно было описать, чтобы было понятно, какой понятен смысл старых философских, религиозных текстов, точнее. Поэтому из таких практических вещей, я скажу, что сегодня мы в институте готовим целую группу людей, преподающих родные языки в школах, родные языки. Мы обучаем их педагогике, психологии, методике, то есть как это делать профессионально. Я думаю, что такая работа идет, и здесь как бы есть целая программа нашего правительства, нашего Совмина, который реализует министерство. Но не будем лукавить, решающую роль в сохранении и сбережении языков играют носители этих языков. Никто другой не сохранит русский язык, если мы его не сохраним, Борис Иванович. Нам, слава богу, не грозит вымирание, исчезновение, тьфу-тьфу-тьфу, да? Но только мы способны учить свой язык. Это касается абсолютно всех других малых языков, маленьких языков, больших, крупных, мировых.
Но от заимствования уйти невозможно в реалиях сегодняшнего дня?
Это очень старый спор. Вы помните мокроступы или галоши? Помните, да? Это славянофилы и западники. Это речь идет, конечно, о вкусах той или иной части населения, той или иной части социума. Но язык никогда не делает просто так. Если заимствование возникло, значит, в нем есть потребность. Значит, это нужно языку. Другое дело, чтобы это заимствование существовало в своих рамках, вот как тот же тренд. Когда это звучит в экономике, там, в торговле валют, нет проблем, так должно быть. Но когда трендом становится абсолютно все, что движется, ну, тогда
возникает... Но все равно главная составляющая, наверное, мы должны сегодня заметить с вами, Александр Николаевич, что язык – это живой организм.
Самоорганизующийся, на который чрезвычайно трудно повлиять. Невозможно повлиять. Понимаете? Нельзя ввести новую фонему, нельзя ввести... То есть, ну, система языка очень неохотно подвергается такому, знаете, искусственному воздействию. Но это не касается норм. Вот там, где вступает в сферу правил, вот здесь, конечно, мы должны очень активно заниматься всеми этими вещами.
Ну, а что, бывают такие ситуации, когда нет аналога в родном языке, и надо подбирать заимствования какие-либо?
Конечно.
Это естественный процесс?
Абсолютно. Дело в том, что мир, который нас окружает, отражается в нашем сознании в виде такой картины мира, понятийной. Если у понятия есть способ выражения... Значит, он, это понятие ценно для общества. Но бывает так, что возникает новая какая-то вещь, новая реалия, и мы каким способом можем для нее имя создать? Или словообразование, или заимствование.
Да, но при этом, если заимствование доминирует, то оно приживается уже навсегда.
Ну, здесь идет речь о каком-то, знаете, более общем мироощущении нашем. У нас почему-то иногда возникает такое ощущение, что вот если... Это иностранное, значит, хорошее. Есть такое, Александр?
Абсолютно точно.
А если вот не иностранное, значит, вот я хочу просто узнать, есть ли еще хотя бы одна страна, которая так глумится над автомобилем, выпускаемым в этой стране? Число анекдотов о Ладе Калине, мне кажется, превысило уже все разумные какие-то вещи. Ну, это же, это, мне кажется, свойство нашего национального характера.
А наша Раша в том числе.
Наша Раша, да. Поэтому здесь это, знаете, какое-то такое самоирония, вот такое доброе, хорошее, и, мне кажется, присущее, да, вот русскому народу. И ну, вот надо как-то его дозировать.
Возвращаясь к пятнице, мне посчастливилось вести церемонию торжественного открытия 10-го юбилейного международного фестиваля «Великое русское слово». И Владимир Андреевич Константинов в завершении привел несколько цитат вот этих заимствований, и зал буквально овацией разразился, когда он сказал, да давайте на нормальном нашем родном языке называть эти позиции. Ну что такое? Культурный человек не станет употреблять заимствования там, где уместные слова из родного
языка. Совершенно правильно, совершенно правильно. Потому что все зависит от позиции, в которой ты это говоришь. У каждого заимствования есть своя сфера употребления. Вышел за нее, стал комичен.
Ну, и все-таки вернемся относительно того, какой же главный язык у нас здесь, в Республике Крым. Мы до конца еще не обсудили эту тему. Мы обозначили, что русский язык является языком межнационального общения, это государственный язык, однозначно. Как быть с украинским, крымско-татарским? По желанию изучать, я имею в виду.
Ну, вы знаете, что был очень серьезный спор по этому поводу, да. И здесь и комиссия общественной палаты, и совет общественной палаты, и Григорий Иов здесь заняли очень определенную позицию, что мы не должны навязывать никому обязательно изучение никакого языка. Слава богу, эта точка зрения победила. В нашем законе об образовании это факультативные предметы. Вот. Но школы обязаны создать условия для того, чтобы эти языки изучались по желанию детей, по желанию родителей. Вообще, вот я возвращаюсь к тому, о чем говорил, никто не должен спасать язык того или иного народа, только сам народ. И здесь возникает вопрос о мотивации. У меня много друзей из числа крымских татар. Мы все говорим на русском языке по одной простой причине. Если я начну говорить на крымско-татарском, нам очень тяжело будет понять друг друга. То есть, смотрите, у нас и здесь... вступают в силу, ну, такие, знаете, законы социолингвистики. У нас двоязычие определенного рода. Русско-крымско-татарское. Очень деликатная вера. Но при всех наших здесь дискуссиях, в общем-то, нужно не забывать о том, что русский язык только в какую-то третью или пятую очередь это государственный язык Республики Крым. А в первую очередь это государственный язык Великой Российской Федерации. Точка.
Александр Николаевич, еще одна тема для обсуждения, наверное, в завершении нашего сегодняшнего праздника. Как вы считаете, что речь вот молодых наших людей, наших земляков, она подвержена воздействию интернетовским сленгам?
Если представить себе, сколько времени каждый из нас проводит в интернете, да, в этой сокровищнице информации, то
странно было, мусором называют.
Странно было бы, если бы это не влияло. Ну, вы знаете, мусор можно найти всюду, если начинать его искать.
Поэтому так, здесь... давайте ко дню города не будем возвращаться.
Поэтому здесь как бы... Я повторю еще, может, я уже надоел вам и слушателям, но ты должен выбирать способы выражения для данной ситуации. Если ты в интернете, в переписке заговоришь на языке Толстого или Тургенева, ты будешь комичен. Если ты в официальной ситуации заговоришь на языке этих вот коротких смс-ок, ты будешь также смешон и комичен. Все дело в уместности. В лаосском языке есть 17 местоимений «я». Для друга, для начальника, для императора, для жены, для мужа. Понимаете? Эти «я» для каждой отдельной ситуации. Вот когда мы научимся для каждой нашей ситуации использовать нужный способ. Да, я знаю русский язык, я им владею.
Вот очень бы хотелось, чтобы спустя какое-то время мы также встретились, сказали вот свое «я», а теперь и в речи нашей молодежи тоже прослеживается. Но, с другой стороны, зачем... Слушайте,
давайте не ругать молодежь. Мы в таком возрасте, что это уже симптом нашего с вами.
Нет, но, с другой стороны, мы все равно констатируем факт, что зачем учить склонение, спряжение, всевозможные эти науки, когда можно вбрасывать так называемые чаты, языковой бред, просто откровенный бред, на фоне которого общается подавляющее число именно молодежи. Увы, здесь мы это должны признать.
Значит, интернет сделал наше общение видимым. Понимаете, вот мы многие вещи не видим с вами, да? Когда кто-то где-то разговаривает там на языке, который нам не нравится, мы этого не видели раньше. Он не был, как сказать, представлен на всеобщее обозрение. Сегодня... это стало вообще доступным, поэтому ну что сделать?
Что, смириться просто?
Нет, не смириться.
И мы по-прежнему
мы
называть
бьемся еще, об этом. Да? Я же подарил вам сейчас книгу, как я там проводился, медикурусисту. Мы с вами бьемся не даже не насмерть с этой вещью. Но это очень серьезная работа по поднятию культурного уровня очень больших слоев населения нашей страны.
Но в завершении я скажу мысль, которую вы просто обречены поддержать, о том, что еще одна причина плохого русского языка, с которым мы, увы, сталкиваемся, и о котором шла речь в Москве на первом съезде общества русской словесности, равнодушие. И точка. Вот ради того, чтобы разбить эту стену равнодушия, мы и встретились сегодня с Александром Николаевичем Рудяковым.
Спасибо, Александр.
Спасибо большое за общение. Я еще раз напомню, сегодня ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, член Общественной палаты Республики Крым Александр Рудяков был гостем нашей студии. Спасибо за хороший русский язык, Александр Николаевич. Спасибо за те новации, которые вы в своей работе включаете и добавляете в очищение нашего русского языка. И мне бы очень хотелось, чтобы я просто не называл никогда вот эти пародии ударений на известные слова и призываю своих коллег-журналистов, хоть чуть-чуть, прежде чем сказать то или иное сложное слово, может быть, замените просто его более мягким по звучанию.
А нельзя это посмотреть еще громче, Василий?
Еще громче?
Призыв, да.
Сейчас слушает нас весь Крым, поэтому громче уже невозможно.
Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.